Спасибо, ребят. Спасибо, что пригласили. Без вас бы я не смог, наверное, сюда приехать. Вот, спасибо Олегу из Кондополи, который тоже позвонил и предложил провести уикенд вот именно вот в таком формате. Вот, и ну, для меня это очень важно, для меня это очень волнительно, потому что, как здесь уже говорилось, мы можем сохранить то, что имеем, только отдавая это. И это мой опыт. У меня скорее больше опыта, как не надо делать, да, чем как надо делать. Вот, я не какой-то там выдающийся там алкоголик, который там... Я всего лишь человек, который пришел в анонимные алкоголики в феврале 97-го, а стабильная трезвость моя началась с августа 98-го года, с 20 августа. Да? Я об этом чуть позже расскажу. И когда достаточно регулярно рассказываешь свою историю, а она становится какой-то заезженной и скучной, и хочется что-то приукрасить. Да? И я вот хочу начать свое выступление с маленькой молитвы. Да? Боже, помоги мне убрать мое высокомерие и гордыню. Помоги мне быть честным и делиться своим опытом. Помоги мне быть полезным здесь хотя бы одному человеку. Аминь. Еще раз хочу поблагодарить Сыктывкар. Я научился выговаривать это слово. Вот, за то, что помогли сюда приехать. Я приветствую новичков и тех, у кого первые 30 дней. Потому что это самые действительно важные люди на нашем собрании. Вообще для меня эта программа полностью открылась спустя достаточно большое время. Да, спустя больше, чем 10 лет. Анонимные алкоголики, которые были, когда я пришел, как я их понимал, и анонимные алкоголики спустя 10 лет, это два разных понятия анонимных алкоголиков. И я об этом расскажу более подробно чуть позже. Вот. Я родился в маленьком городке Московской области в 73-м году, в январе месяце. Вот. И, собственно говоря, у меня полная семья, интеллигентная достаточно семья. У меня алкоголиков в семье, ну, я подозреваю, что дед. А так мама, папа у меня, в общем-то, папа сильно пьющий, как постфактум оказалось, да. Потому что он смог в 50 лет забить пробку в бутылку и потом стал пивать 50 грамм коньяку. Хотя уходил как какие-то запои. Да? Он служил в милиции и на самом деле... А мама работала учителем. Это уже диагноз. Принцип. Да? Вот, потому что мне было трудно вообще находиться между двух огней. Да? Причем я учился в той школе, в которой работала моя мама, а общался с теми ребятами, которых закрывал мой папа. И как-то мне вот все это вносило какой-то диссонанс. Вот. И первый раз я попробовал выпить. Это был шестой или седьмой класс, когда мы взяли бутылочку водки и выпили ее на четверых. И я не очень понял вообще, что со мной произошло на тот момент. Но я понял, что что-то случилось, что я как-то вот... Что-то случилось, я не до конца вообще осознал, но я понял, что я стал ближе к своим друзьям, к своим товарищам. Они даже не были моими друзьями, потому что я был как-то так вот и не там, и не здесь, и не с теми, и не с теми, да. Вот. И с двоечниками особо мне как бы так вот не хотелось, да, отличников я презирал, да. Ну, это чисто алкогольная тема, да. Я вас боюсь и презираю одновременно, да. То есть вот, вот. И внутри вот это вот такой диссонанс, какое-то чувство... отделенности, чувство какой-то такой замкнутости, чувство зацикленности на себе. И я люблю говорить, вот приводить вот такую метафору. Это вот есть вы и есть я. И вот вы все, вам всем повезло, у вас все хорошо, а я вот, я не могу быть с вами. Я не знаю почему, но я не могу быть с вами. Да? И забегая немножко вперед, настал момент, когда вот это чувство ощущения, чувство отделенности, оно стало меня убивать реально. И уже водка перестала работать, но это спустя 10 лет. А пока что я пробую эту водку, выпил первые свои 125 грамм, пошел, там у нас была тусовка на катке, мы там осмелели, там пошли там без коньков, там бла-бла-бла. Тут же там как это, меня забрали в милицию, в какую-то там при катке такая комнатка была, там где собирались эти вот, значит, патрульные, да, тут же меня забрали туда, тут же меня там отцу моему доложили всю эту тему, да. Вот я получил там по голове. И вы знаете, это был 8 класс. Я жил в коммунальной квартире, 11-метровой комнаты. Мы жили втроем, папа, мама, я, еще двое соседей. Ну, в других комнатах, разумеется. И что я стал делать? Я стал с понедельника по пятницу приходить домой и ложиться спать в 9 часов. Как мальчик паинька. Знаете зачем? Для того, чтобы в субботу прийти под датому, я мог лечь спать, и никто не подумал, что я выпил. Я репетировал эту тему. И на тот момент мне было там 14 лет, там 13 лет, да, то есть вот уже тогда это вот мое мышление там выдавало вот эти фертиля. Вот я понял, что это мое, я понял, что алкоголь меня сближает, алкоголь меня объединяет, алкоголь дает то, что мне ничего не давало, да, ни спорт, ни какие-то там отношения там с друзьями, ни книги, ни какие-то мои уличные дворовые ребята, да, там не игра, там какие-то банки, шманки. То есть вот этот вот алкоголь, вот он открыл вообще, вот он меня просто вот сблизил с этим миром, с вами, со всеми, с Богом. Вот. Я выпил, и я понял, что это есть лекарство. Вы знаете, и чем я занимался последующие 10 лет до 25, я доказывал всему остальному миру, что я могу пить, как все остальные люди. Я помню несколько раз, когда я выпил и дошел до дома, и со мной ничего не произошло, я не попал в милицию, я не получил по морде, я ни с кем не вступил в драку там, то есть вот как-то все, да. Это было несколько раз, по-моему, 2 или 3 раза, да. Все остальное время я попадал в какие-то передряги. Я никогда не мог, кстати, новичкам, да, я никогда не мог спрогнозировать, сколько я выпью в этот раз, и где я проснусь, и что со мной произойдет, да. И в то же время я не мог полностью отказаться от потребления алкоголя. Вот если у вас есть подобные темы, то добро пожаловать в анонимные алкоголики. Потому что моя проблема в том, что я, когда я начинаю пить, я не могу остановиться. Нет, я могу себе рассказать там историю, что мне там надо туда-сюда, там, или там вот надо сходить там прогуляться, а через 2 часа я опять вернусь к бутылке. Но чтобы открыть бутылку водки, налить, выпить из нее стакан, потом еще 50 грамм, убрать в холодильник, оставлять допить в следующий четверг. Это не для меня. Я не знаю, как. Может, кто-то может, но я так никогда не мог. Ну, вот. И к 18 годам я был уже сложившийся алкоголик. У меня были несколько уже приводы в отрезвитель, приводы в милицию. У меня были многодневные запои, ну как 2-3 дня, там какие-то запойчики были. Я уже не тусовался со своими сверстниками, с ними было неинтересно, потому что, ну, они там говорили, ну, все, все, все. Ну, да, что вообще? Зачем пить? Можно там пойти чем-то заняться. Я не мог ничем заняться другим, да. Я понимал, что после того, как я распробовал это лекарство, а водка никогда не была проблемой, она всегда была решением проблемы, она была лекарством, да, я понял, что я ни о чем другом думать не могу. Так или иначе, эта мысль всегда присутствовала, что надо выпить. Я готовился к субботам заранее. Я больше всех был озабочен, чтобы на 8 марта, на 7 ноября, на 1 мая в нашей компании хватило всем. Если не хватало, я знал, куда пойти добавить. Где взять? Я знал все точки в городе, где можно купить спиртное. Вот, как бы так нелегально. Вот. В те моменты, когда в тот период, когда там 90-е годы, да, там эти талоны были, вот, я тоже знал все эти точки, я занимался спекуляцией. Ну, самый хороший бизнес, да, там продать иностранцам 4 ящика водки, а потом пойти пропить все деньги. Да, бизнес по-русски вот такой. Ну, примерно так вот. Ну, пропить хорошо, шикарно в ресторане, там, на широкую ногу, вот как бы, да. У меня на тот момент была подруга, она работала администратором в ресторане. То есть вот талоны какие-то, вот эти 100 грамм на стол, меня как-то не касались, потому что я знал, что всегда есть там куриная нога, бутылка водки и, в общем-то, вот теплые постели. Вот, но к 18 годам я уже был совершенно сложившийся алкоголик, да. И где-то на задворках моего сознания я понимал, что со мной что-то происходит не то. Почему я это понимал? Потому что алкоголь всегда брал верх. Я мог в 2 часа ночи выйти из дома, когда вот мама говорила: «Сынок, ну не ходи, Ну вот чего ты? Я мог убрать вот так вот рукой в сторону, аккуратненько, мне надо. И пойти. Я перешагивал через нее. Когда отец говорил, мы тебя выгоним из дома, мы там разменяем квартиру, там купим тебе там комнату, будешь жить, меня это не останавливало. Потом я стал выносить какие-то вещи из дома, да. И вы знаете, кто скажет, что у алкоголика нету совести, это не так. Я пил, потому что мне было очень стыдно за эти вещи. Я украл какие-то там золотые вещи у мамы. Чудом я не пропил икону, которую до сих пор она есть, да. А папа тогда принес первый видеомагнитофон, там он взял его у кого-то, да. Я уже там пытал, я знал уже, кому я его спулю там, да. И опять-таки, да, вот как-то вот так судьба распорядилась, что я не успел это вынести. Вот, потому что уже они врезали замки в каждую комнату, и в общем-то, у меня не было доступа. Вот. А в 16 лет у меня появилась девушка, она была на год меня младше, она была первая моя девушка. Кстати говоря, маленькая такая поправочка, ремарочка, или может быть, я не знаю, свойство. Постфактум в 98-м я попадаю в ААА, а в 2002-м или 2003-м она умирает от алкоголизма страшной смертью, оставляя при этом, там, по-моему, двоих детей. То ли она захлебнулась там, то ли она там задохнулась, но что-то такое случилось, да? Я уже тогда выбрал себе потенциального, как бы, женщину, которая имеет проблемы. Это я хочу развенчать миф о том, что у алкоголика рядом могут быть нормальные психические люди, партнеры, жены. Да? Нет. Нет. Мой опыт показывает за 16 лет, что я психопат, рядом со мной может быть только такой человек. Это либо АА, либо ВДА, либо АЛАБА. Либо все вместе. Вот. Собственно говоря, мы ходили к ней на дачу, а у нее был отчим, он ставил бра в больших бетонах. Кто помнит такие молочные бетоны, да? Вот. Вы знаете, через 2 недели я ходил один туда ночью. Ну а что, зачем? Там в одной половине дома бабушка глухая, она все равно ничего не слышит. Да? Я доливал воду, через неделю я приходил брагу с водой, брал брагу с водой, да, и вот это вот. Это я сейчас вижу, это сейчас смешно. Тогда я этого не видел и упорно не хотел видеть, потому что, ну, мое пьянство, оно было очень серьезное и сильное, и мои родители были сильно озабочены, озадачены этим, да, и они свято думали, что когда меня определят в армию, то, в общем-то, все это прекратится, да. Ну, я алкоголик. Я отслужил год, я нашел вариант оттуда свинтить, да, я там закосил, ушел в госпиталь, кому-то там что-то проплатили, то есть вот год, да, это были 90-е годы, тогда можно было все купить, продать там и все что угодно сделать, да. Вот. Я даже там работал на строительстве дачи генеральской, и у нас ежедневное наше жалование составляло ровно стоимость бутылку водки и там нехитрую четвертушку черного хлеба или закуску какую-то, да? То есть вот я измерял именно в таких категориях. Это в то время, когда Амаретто там появилось, кто помнит. Вот. И, собственно говоря, я сейчас зачем это говорю, чтобы как бы вот прошла какая-то идентификация, что меня как алкоголика, да, что я здесь вот не просто стою и там рассказываю сказки. Вот. Все эти вещи происходили, вот, и в тот момент даже была какая-то внутри вера у меня, вы знаете, потому что в этот период с 14 до 25 я попадал в такие передряги, из которых, в общем-то, там выбраться было практически невозможно. И вот несколько из них, когда я с балкона ресторана падаю, я разбиваюсь, там меня собирают по кускам, но причем у меня бутылка водки под мышкой, она целая. Главное, что она целая. Вы знаете, какая самая большая трагедия была у меня? Когда я шел с проводов, я украл на проводах у своего друга бутылку водки, потому что я знал, а это все до 18 лет, я знал, что мне утром она понадобится, потому что, ну, вот я не найду, у меня нет денег. И я подхожу к своей квартире, я лезу за ключами, поднимаю руку, и она падает. И разбивается на моих глазах. Я сейчас это помню, вот я как прям картинка, да? Все. Я чуть не умер прям там. Это горе. В периоде. Вот. И действительно, ну, тогда стоило, может быть, на это обратить внимание, но я как-то не очень, да, заострял на это внимание, потому что, ну, пьют все, на дворе 90-е, там все пьют, а у меня там этот розовый, этот красный пиджак, эти пуговицы, штаны, там, Вольво, начальник моего. Вот. И, собственно говоря, две палатки, одна с плюшками, а вторая, угадайте, с чем? Со спиртными, да. Вот у меня вот было. И, собственно говоря, это было, в общем-то, нормально, престижно, да, до того момента, пока я мог работать, пока я мог соображать. Вот. Вы знаете, в какой-то момент мне сказали, что, ну, давай мы что-то с тобой сделаем, потому что ты сам не можешь. И я сказал, ну, да, хорошо, я согласен. И это уже после того, как я пришел из армии, да. Приехали там в Москву к какому-то врачу, там, к какому-то доктору Пупкину, что-то он наколдовал, а там была большая очередь, и были разные люди, и было фойе, и в фойе были разговоры, да, там, кого на сколько закодировать, там, кто сколько, да, и там были парни, которые говорят, давайте мне на 5 лет, я не хочу, 5 лет. 5 лет? А мне родители говорят, ну, давай на год. Для меня год это было невыносимо. Ну вот, я не знаю, если вот здесь есть алкоголь. Я пойму, год без алкоголя. Я говорю, давайте на полгода. Ну на полгода, пожалуйста. Через месяц я приезжаю со своим другом к этому врачу. Так вот он за стол. Так, снимай заклятие. Все. Он говорит, да, на тебе таблетку. Иди, через 2 часа можешь пить. Я через час начал. Ну, вот это моя алкогольная история. Ну, и, собственно говоря, можно еще много каких-то вещей про это говорить, да. Это такие вот очень выпирающиеся вещи, которые я помню, да. Вот. Если перенестись немножко вперед, да, то с 94 по 98, ну, меня не было как личности. Я просто умер. Я умер сам для себя, я так это называю. Торчащая печень, белая горячка, алкогольная эпилепсия. И друзья говорят, мы с тобой стремаемся бухать, потому что ты падаешь, дергаешься, там приезжают мусора, там скорая нас принимает. Мы не хотим вот этих всех проблем, да. Кирилл, давай как-то вот это. Я понимал, что я остаюсь один. Даже те мои собутыльники, с которыми я мог там как-то выпивать, да, они от меня отказываются. Да. Я уже стал пить ну, с людьми, там уже, которые вот, которых я когда-то презирал, бил, вот это вот такие каторжане, которые откинулись, которые вот так вот, для них вот этот дом родной, там они побухают, накуролесят, чтобы зиму пережить, они опять туда там, раз, кому-нибудь там фуражку скинут с кого-нибудь, их опять туда, да. И вот там мы вычисляли тех, кто получал пенсию, там какую-то по инвалидности, еще что, и вот получают пенсию, и мы все такие друзья, там, бла-бла-бла, то есть мы все ему на хвоста прыгаем, пару дней мы бухаем, вот, потом пропиваем все, что можно, ну и, собственно говоря, дальше кто куда. Вот. А последний год я просто сидел и дома я не мог выйти из дома. Я ходил до соседнего подъезда, чтобы взять не то, чтобы бутылку самогонки, да, я приходил к человеку, который когда-то пил со мной, но по сути, если говорить нашим языком, он не является алкоголиками нашего типа, он там как-то вот. Ну, алкоголики там или люди сильно пьющие, когда они завязывают, ну, самое лучшее дело, что начинают продавать своим друзьям вот самогонку, брагу там, да. Я прихожу, я говорю, Коля, дрожащими руками, я говорю, мне дай хотя бы грамм 150, у меня там вот нету денег, ну, что-то я там принес какой-то, вот убери. И он мне сказал, говорит, Кирюх, вот он так. Я пил с ним, я видел, как он пьет. И когда он так вот сказал, я понял, что ну, это уже вот для меня это важно, потому что, ну, алкоголик понимает, что он алкоголик, все вокруг уже знают, все вокруг. Он понимает в самую последнюю очередь. Не то, что он понимает, а вот у меня это входит, да. И вот он мне помотал головой и сказал, он ничего не сказал, он просто помотал, и я понял, что это конец. Я видел людей, которые умирают. Я видел людей. Алкоголики никогда не умирают красивой смертью, да, лежа в постели. Это всегда там страшная смерть. Это там либо там собутыльники, либо там выйти там с высотки, либо еще что-то, да. Но так или иначе мы там умираем очень страшно. Да. Я предполагал, что примерно что-то меня ждет. Я понимал, что я своей смертью я не умру. У меня такой норов характер был, да, я вот как-то вот такие, как я, в общем-то, всегда получали, не выживали и так далее. Вот. И внутри себя я понял, что я отделился полностью, я закрылся, меня нету больше все. И как бы я вот смотрел в окно, и я видел, что там за окном вот это проходит какая-то жизнь. Люди там, коляски, дети, школы, сверстники мои там, кто-то уже на машине, кто-то там уже еще пешком, но уже там в квартире своей. Вот. А у меня ни образования, ни квартиры, ничего. Вообще, я живу там, вот комната у меня там, в комнате там облеванный ковер, диван прожженный какой-то, да, и мама, которую я вымотал все свои нервы, я позже буду, наверное, говорить про девятый шаг там завтра об этой теме. Вот. И отец просто со мной не разговаривал. И вот в таком состоянии я попадаю в очередную наркологию. Четвертый раз или там какой, я уже не считал. Вот. И врач в наркологии говорит: Кирилл, а хороший врач, дядька такой хороший, добрый. Он говорит: слушай, я тебе не очень могу помочь. Вот ты у нас уже очередной раз, и я знаю, что ты через 2 недели опять будешь здесь. Ну, как бы бесполезно, давай с тобой по чесноку. Он по одному говорил с моими родителями на одном языке, а со мной он мне говорил по другим. Да? Он говорит: ну, я не могу тебе помочь. Да? И он сказал: где-то в Москве есть анонимные алкоголики, группа анонимных алкоголиков или анонимные алкоголики. Я тогда не понял, и не очень-то я как бы к этому прислушался. Но говорит: попробуй найди, возможно, они тебе помогут. Вы знаете, я не верю, что Бог есть. Я абсолютно убежден, я знаю, что Он есть. Потому что буквально через 3-4 дня ко мне едет моя тетка. Она очень много для меня сделала, и у меня с ней очень хорошие отношения по сей день, да, хотя мы иногда ругаемся, она мне ближе, чем мать. Я не знаю, почему так получилось. Я открываюсь с ней очень открыто, открываю ей все свои тайны, все свои уголки. Вот. Она садится в машину, тогда был частный извоз, какую-то машину, и начинает рассказывать мою историю этому таксисту, который везет ее. А она везет мне там что-то поесть, там попить. И в этот момент он говорит ей, что вот да, есть. И я знаю где, и я знаю куда, и я знаю как. У меня нету слова, да. А тетка очень такая целеустремленная. Они, мои родители, мои родственники, они боролись за меня на самом деле, да, и молились, и слава Богу, что вот они у меня есть, и по сей день, как бы, я стараюсь все-таки быть с ними, ну, отдать тот долг, который я вот считаю, что у меня есть перед ними. Вот. И я попадаю, знакомлюсь с анонимными алкоголиками. Я прихожу на свою первую группу. Конечно, вы все мне не понравились. Вообще. Ну, какие-то сидят, а мне 25, ребят. А там сидят, а мне 25. Я так посмотрел. Что это такое? Да? А я уже прокапался, пролежал там все. Мне уже там что-то как-то. Я уже понимаю, что меня уже не тошнит от запаха еды. То есть у меня уже как-то ничего, я уже могу курить, там у меня тоже тошнота какая-то ушла. То есть, ну, мне нормально уже так вот, да. Я прихожу, посмотрел, они там что-то толдычат, половину зубов мне там еще, блин, что это, как это? Ну, наверное, это наверное, что-то ошибка какая-то. И я говорю: ну да, хорошо, но это люди, это какая-то там вообще, даже вникать не буду, кто это. Ну, несколько дней я остался трезвый, ну, дальше там рассказывать, наверное, не надо, да, мне стало очень хорошо, кто-то, как написано, да, у Белых, кто-то протянул мне, и я выпил, да, вот, я не помню, кто мне протянул руку, и я выпил эту рюмку, да, вот, я выпил, и я не помню, последний запой, ребят, был очень страшный, у меня были невидимки, у меня летали вертолеты, у меня сквозь стену ходили мои друзья и подруги. Я бежал к телефону вызывать скорую помощь, милицию, МЧС и всех, да. Отец, я не знаю, так прям, по-моему, то ли он оборвал телефон, то ли он выдернул его как-то, да. У меня реально ехала крыша. И я не знал, то ли это мой сон, то ли это мой глюк, то ли это на самом деле. Вот это все перемешалось. Это все перемешалось, да? Точно такая же мешанина вернулась, немножко забегая вперед, через 10 лет в моем активном безумии, когда я не выздоравливал, да? Ничего никуда не уходит. Это так, маленькая интрига. Но вот в тот момент я вот все. И вот если бы я мог выйти из балкона, я мог там пойти кого-то там зарезать, еще что-то. То есть вот абсолютно все, что угодно. Это просто полное безумие, полное отсутствие контроля, да. Там даже слово контроль неуместно. Там просто. И вот в тот момент случилось что-то, я тогда. Появилась какая-то маленькая толика готовность. Я буду говорить про готовность как о духовном принципе чуть позже. Для меня сейчас это критически важно. Готовность – это вообще ключевой момент выздоровления. Вот. На тот момент чуть-чуть что-то зародилось во мне, и я сказал: да, хорошо, я готов. Меня привезли в реабилитацию, там такие вот, там, в спортивных костюмах, последних там этих в Адидасе, в каком, а я мальчик с периферии там. Ну да ладно. Вот. 4 недели там. Они мне сказали, вернее, я говорю, мои уважаемые родственники, я говорю, я не знаю, но это стоит много денег. А тогда, в тот момент, значит, у моей родственницы, если кто-то помнит, тогда были такие на больших предприятиях, больших организациях кассы взаимопомощи, где раз в год можно было взять большую сумму на какие-то свои нужды. Вот. И вот мой дядя, муж моей тети, он добрейший души человек. Он действительно вот тот человек, который вот, за меня тоже, в общем-то, боролся, да. И он говорит: хорошо, да, нет проблем. Там сколько? 6 тысяч долларов, там 5 тысяч долларов, да. Ну, в общем, и меня кладут под реабилитацию, я попадаю. И на последней неделе я начинаю что-то понимать. А я говорю, 2 недели, говорю, я больше не буду здесь, потому что, ну, что тут одни наркоманы, тут как-то у меня с ними вообще, там, я не понимаю, они там что-то, выбор, контроль был, я говорю, я не знаю, что это такое. Я это вот, бум, стакан зарядить, самогонки такой, или спиртяги такой, вот. Да, а это что, какая-то лоховская тема. Ну, я действительно так думал, да. И вы знаете, что-то меня остановило. И я задержался там, и на 5-й неделе я стал что-то отдуплять. Я что-то стал что-то понимать, но, как мы все знаем, понимание своего состояния ровным счетом ничего не дает. И я вышел такой: ну я теперь знаю. Это вот это ты, деструктивное мышление, там, бла-бла-бла, там вот это вот. Анализ мы сейчас будем делать, там, чувств, что я чувствую утром, что вечером, там, давайте поделимся, там, 90 дней, 90 собраний, вся эта ботва, да, все это было собрано вот в одну кучу, да. И я такой весь там приходил на группы и говорил: вы неправильно выздоравливаете, то есть вот у нас в реп-центре, там, нам говорили, там. Вот. Люди, ну, ребят сидели, смеялись как-то так. Ну, говорят, ничего, ничего, нормально. Вот. Я стал ходить на группы. Вот эта рекомендация 90 дней, в 90 собраний в 90 дней. И я стал ходить. Я исправно ходил каждый день. У меня была возможность. У меня на тот момент, как бы, сказали: живи здесь, в Москве. А на 96-й... Или 97-й, или 98-й. Я ехал в метро и увидел ее. Она была такая же белая, воздушная, изящная. Мы познакомились. Через неделю мы договорились о встрече. И она задала неправильный вопрос. Она говорит: а разве мы не отметим нашу встречу? Верите, нет, я на тот момент забыл все. Она не нахал алкоголиков, рецептор, первый шаг, неуправляемость бессилий, куда чего? Я позже, много позже увидел в книге, что у нас написано, да, что в определенный момент у алкоголика, да, то есть вот эта вот тема закрывается, да, я сейчас не буду к нему открывать, да, то есть я не могу с этим ничего сделать. Но тогда я этого не видел. У меня...
Не-не-не, Кирилл, ради бога, без вопросов.
Вот. И я иду в магазин, ну и по обыкновению ей бутылочку шампанского, себе литр водки. Собственно говоря, мы решили отметить, да, 3 месяца мои. Я снимал квартиру тогда в районе Новогиреево. Я приобрел какие-то вещи. А именно, я себе купил золотое кольцо. Перстень, с каким камушком, пианином дешевым. Но зато вот, нам надо было. Я же... телефон кнопочный. Еще какие-то вещи. Я к чему это говорю? Потому что когда она ушла, и денег не осталось, все это пошло в ломбард, и еще куда-то, да. А когда уже этого не осталось, ну, я, как истинный алкоголик, позвонил маме. Мама, приезжай, я умираю, мне плохо, все. Я, говорит, сейчас не могу, извините. Я говорю, мама, все. Ну, на следующий день мама приехала. Вот. Это действительно был страшный запой, потому что меня отвезли в наркологию в Химки. Там я развел врача. Через 3 дня сказал, что я анонимный алкоголик, я выздоравливаю. Это у меня просто такой эксперимент был. Там. Он отпустил меня. Я пропил все, что у меня оставалось. Ну, в общем, вот в этот запой я попал в несколько наркологий, ребят. То есть, ну, то, что у нас написано, болезнь прогрессирует, это на самом деле прогрессирует. Да? То есть, вот я тогда в 3 месяца, я там вот... Я последний я приехал, попал в неврологическое отделение, и там была врач, она такая добрая, хорошая женщина, она до сих пор жива, дай бог ей здоровья. Она как-то по-доброму сказала, говорит, Кирилл, ты сдохнешь, значит, делать. И вы знаете, несмотря ни на что, анонимные алкоголики оставили какой-то след у меня внутри. Мои родственники уже ни во что не верили. Мои любимые там, ну, друзья, женщины, они тоже ни во что не верили. Да? Я сдавался сам за бутылку водки, чтобы меня отвезли в психушку. Да? Но у меня не было вариантов, и мне моя несостоявшаяся в то время теща сказала, давай-ка мы тебя положим там в этот психушку. Я говорю, я сейчас не могу, у меня это, я тебе куплю. А сколько? Ну вот это вот моя история на самом деле, да? Я как-то вот так вот. И какой-то след они оставили. И я тогда сказал себе, тогда зародилась очередная толика готовности, которая вот легла на эту, да? Я сказал, я хочу попробовать еще раз. Я верю. Ну, вы-то сидите, я вас видел, что вы действительно сидите трезвый там 5 лет, 6 лет, год, там 11 месяцев. Ну, блин, ну и улыбка такая неподдельная и не фальшивая. Ну, вроде, да, и там плюшки едите, чай пьете, да. Я общался там плотно. Но в то же время я понял очень важный момент, который сыграл ключевую, фундаментальную роль в моем выздоровлении. Что группы не являются моим выздоровлением. Как таковой, вот как вот сама по себе группа, она не является моим выздоровлением. А моим выздоровлением является большая книга. Вот в тот момент до меня донесли, что шаги, наличие спонсора, наличие служения, это и есть выздоровление, да? То есть мое выздоровление не на группе, оно между групп. В то время, когда я сажусь в метро с этой книгой, с этой тетрадкой, приезжая к спонсору, мы сидим, читаем, отмечаем, я получаю от него какие-то задания и так далее, да? Я сам пришел, ну, как бы вот внутри меня вот это вот появилась вот эта готовность. Я понял, что группа не есть выздоровление, но какой-то вот, какая-то искорка все-таки она пробежала. И я понял, что оно где-то здесь, выздоровление. Вот я вот вроде вот здесь вот, ну где здесь, где, а кто? А вот он сидит, вот что-то он, у него что-то есть, вот он что-то как-то, да? И он вроде бы не против отдать, но он как-то хитро улыбается, я не могу понять. Может подойти к нему, а вот что-то, да? Я тогда подошел к своему тогдашнему и нынешнему спонсору, да? Вот, и я говорю, слушай, мне нужна твоя помощь, ты можешь? Он говорит, да? И говорит, ну, бери книгу, приезжай ко мне там в такой-то день. Я взял эту книгу, и мы приехали. И, вернее, я приехал к нему, и мы читали книгу. Это был 98-й год, и 99-й, там 98-й. Я не помню, на самом деле, ребят, ну, очень давно было, что мы читали, о чем мы говорили, да? Но было вот в эти несколько часов, когда мы проводили с ним вместе время, вот было что-то такое теплое, что-то такое единое между нами, да? И я понимал, что мое сердце начинает как-то оттаивать. То есть этот кусок льда, этот, который, да, вот как вот кусок мяса в морозилке, который лежит неделю, да, вот, и он вот и потихонечку начинает как-то вот оттаивать, и я по-прежнему остаюсь алкоголиком, я по-прежнему не могу там отличить амбиции от эмоций, да, я по-прежнему там вот не понимаю, что со мной происходит, по-прежнему у меня куча страхов. Я боюсь ходить вечерами, у меня была паранойя, что там, значит, я жил в таком районе, снимал квартиру уже очередную в другом районе, что там какой-то киллер спрячется там за кустом. Но он не на меня охотится, но он может перепутать. Вот у меня такая тема была. Сам факт вообще всего, то, о чем я говорю, вот когда мы с моим спонсором стали заниматься, сводился к тому, что у меня было признание, что я алкоголик. Потому что, как оно пришло? Очень интересный момент, очень интересный еще один факт. Я сидел, я уже посетил много собраний, я уже действительно настроился выздоравливать. Я послушал несколько спикерских, живых тогда не было в записи людей. И я как-то отпустил это. И каким-то вот одним утром я сижу в квартире на кухне, пью чай, и вдруг происходит вот что-то такое внутри меня, и я понимаю, что я алкоголик. Нет, ребят, я понимаю это каждой клеткой своего тела. Я понимаю это каждым сантиметром вот своего существования, что я алкоголик. И что я никогда в своей жизни не смогу выпить ни 50, ни 100, ни 20 грамм, да, не покурить эту коноплю там или еще, да. Я тогда себе делал все-таки это, давал отмазку, думаю. Да, вот если я не смогу пить, я смогу курить. Хоть я не люблю это говно, но я вот все равно там мало ли чего. Вот. Я понял, что я. Вы знаете, это упало. Это вот как вот ты вот выпиваешь в 5 утра первую, она вот так оп, проходит. Там минутки полтора находит, потом оп. Ну, я вижу, знает сейчас человек, о чем говорит. Да? Вот. И вот эта вот тема, она упала. Я понял, что вот что бы ни произошло, что бы ни случилось, я никогда не смогу выпить. Никогда. Вот этот факт, он как бы он случился, он произошел. То, что вот сейчас вот ночь, да, и вот усилием каким-то там волей, усилием мысли я не смогу сделать так, чтобы сейчас было светло на улице, да, то есть вот, чтобы это был день. Точно так же этот факт моего алкоголизма, он упал в меня, да. Но первые три шага, они, собственно говоря, не дают мне той трезвости. Они дают мне физическую трезвость на какое-то время. Но моя одержимость, она никуда не уходит. И к чему я все это, да? И вот только когда я пришел к спонсору, и он сказал, вот табличка, вот ручка, месяц сроку, вперед. Четвертый, пятый шаг, месяц срок второй мне давал. Я, как истинный алкоголик, 3 недели филонил, ничего не делал. Вообще. На четвертый написал, все. Вот. Ну и, собственно говоря, приехал к нему. Я рассказал историю своей жизни, я выписал всех тех людей, на кого у меня было, я был злой, да. Я тогда делал как-то неумело, как-то нелепо, я написал там какие-то было там 7 колонок, там что-то там какие-то там я чувства даже свои писал. Ну неважно. Мы еще поговорим о четвертом шаге, да, он бывает двух видов, он бывает сделанный и не сделанный. Лучше хоть как-то сделать, чем никак. Я знаю одно, когда я вышел от него после пятого шага, я понял, что у меня больше не стоит вопрос пить или не пить. Вообще. У меня очень много других проблем. Где жить? Мне надо строить отношения, все-таки 25. Мне надо работать, потому что профессии нету, да. Но вопрос, пить или не пить, больше не стоял. Обещание сбылось. И вот это было первое пробуждение. Да? Вы знаете, мы получаем свои пробуждения, невзирая на то, верим мы или не верим. Вот я сейчас точно знаю, что я могу не верить ни во что, но я получаю это пробуждение. Я вышел счастливым человеком. Вы знаете, и в какой-то момент я понял, что ну, мне хорошо, и, в общем-то, я уже дальше я стал делать спустя рукава. Ну, думаю, ну там, вот оно свершилось. Ведь мне никогда не хочется считать себя умственно отличающимся от других людей. Вообще ни разу, да. Поэтому я хочу, чтобы мой алкоголизм это был как ангина. Я прям выпил таблеточку какую-нибудь, там пропил курс там Арбидола, да, там это. Вот. И все. И вот теперь вот я вылечился, или у меня воспаление легких. Я пролечился, допустим, даже в больнице пролежал месяц. Но потом, если я буду там каждый месяц ходить в баню там, и там делать какую-то профилактику, я больше этим не заболею. Вот я относился тогда к своему алкоголизму как к некой болячке. Да? Такое понимание, как в книге написано, хронически неизлечимый с фатальным исходом, моя голова просто не пускала. Я тогда вообще ну, не готов был услышать эти вещи, не готов был их увидеть. А ведь это так. И вы знаете, я очень долго ехал на этом пробуждении, потому что шаги с 6 по 12, они были условно сделаны. Как бы так вот, да? То есть я не имел понятия о 10, 11 и 12. Да? Ну, я как-то я вел малую группу, мы о чем-то говорили, но в основном я выбирал красивых девчонок, чтобы там вот сидеть там вот, да, на группе и как-то вот что-то рассказывать по книге. Да? На самом деле мне нужно было совсем другое. Это было не очень честно с моей стороны. Вот, и это была моя болезнь тоже. Вот. А потом в моей жизни произошли очень много разных вещей, но одна из них, о которой стоит поговорить более детально и более подробно, это то, как не надо делать. Это когда моя голова через пару лет мне рассказала, что со мной все в порядке. Ну, блин, в 27 не очень хочется себя чувствовать физически и умственно отличающимся от других людей, да? Отсюда тщетные попытки доказать всему остальному миру, что я могу жить, как все остальные люди. Я могу также строить бизнес, могу строить отношения, могу рожать там детей, могу там заниматься там спортом, еще какими-то делами, да? И я поверил в это. И вы знаете, из моей жизни... Услышали, они алкоголики, там, ну, собраний стало все меньше и меньше. Со спонсором я вообще потерялся. Я ему звоню, говорю, слушай, у меня тут вот на работе вот такая тема и такая. Ты мне скажи, как мне что делать? Он говорит, открывай книгу. Я говорю, да иди в жопу. Говорю, подожди с книгой, ты мне расскажи, вот как мне вот здесь вот поступить. Он говорит, у меня вот только по книге. Сейчас я являюсь таким же. Но тогда я не понимал этого, да. Вот, и я подумал, ну, наверное, какой-то человек, наверное, ненормальный. Книга. Ну, почитали книгу, все, получили пробуждение. Там. Я даже тогда не понимал, что это пробуждение на самом деле было. Ну, стало хорошо. И это большая проблема, ва, на самом деле, что мне становится лучше, и я забиваю. Я не дохожу до самого того момента, который описан там в главах уже после 7-й. Я не получаю этого счастья в работе с другими. Я не понимаю вообще, ну зачем это? Потому что трезвость для меня самого, она не работает, она не нужна. А я что сделал тогда? Я положил этот аттестат в карман и пошел жить свою жизнь. Да? Ну вот, смотрите, я сделал 12 шагов. Все видели? Все, 5 баллов, все. Как это? Зачет стоит. Как вот зачетку положил в карман и все. И я пошел жить свою жизнь. Свою жизнь. Вот как я сейчас вижу, да, это самая большая фатальная ошибка была в том, что меня в тот момент спонсировала моя голова. То есть первое, что происходит с алкоголиком, который уходит вот в сторону, это алкоголик перестает общаться со своим спонсором. Потому что я не могу видеть сам, ну, я не могу видеть сам проявление моей болезни. Мне нужен всегда человек, который видит это со стороны. Вы знаете, на сегодняшний день, 16 лет трезвости, я общаюсь со своим спонсором не меньше 3 раз в неделю. И стараюсь встречаться в те моменты, когда это возможно, там, ну хотя бы там раз в 2 недели. И чем дальше я иду, тем больше он мне нужен. Потому что я точно знаю, что нет такого срока трезвости, который нельзя потерять. Шаги мне нужны всегда. Так вот, и, собственно говоря, возвращаясь вот в тот период, я стал, я приобрел жилье в Москве, я там, у меня там появилась какая-то работа, какие-то деньги, какой-то бизнес, я стал заниматься спортом, у меня появилась куча молодых, красивых девчонок, там, которые, ну, молодой парень в Москве с квартиры, что-то. Это ж вот такой завидный жених, да, я как-то... Вы знаете, глядя сейчас назад, я вижу каждый день и каждый месяц того безумия, которое было у меня тогда. Но тогда я этого не видел. Я ходил по ночным клубам. Я имел свой собственный бар, в котором я учил бармена, шеркером, как это мешать коктейли. Это я алкоголик. Я покупал, надеюсь, здесь нету представителей власти, какие-то наркотики для моих друзей, которые их употребляют, чтобы быть с ними, чтобы быть в их тусовке. Я ввязывался в какие-то непонятные передряги между какими-то непонятными людьми, которые там являлись там полукриминальными, полулегальными, да, и... Ребята, вот если я сейчас вот это все начну описывать, это займет очень много времени, но это безумие. Ни один нормальный человек, даже я в то время, когда бухал, я бы не влез бы в эти истории. Потому что очень страшно. Потому что эти люди просто возьмут и закатают в бетон и не спросят, как зовут. А мне нужно было. Вот это вот мое безумие. Вы знаете, оглядываясь сейчас назад, я смотрю... я женился в 2005 году. Это отдельная история. Мы с ней прожили без малого там 8 лет, 9, да, на сегодняшний день мы разъехались, у нас есть ребенок, хорошие отношения, я вижу с своим ребенком, я забираю его к себе, у меня хорошие отношения с моей бывшей женой, хотя она живет сейчас с другим человеком, да, но я вижу сейчас то, как я вел себя по отношению к ней, я вижу это безумие, и я бы не прожил бы вот с таким бы и недели. Бедные девочки. Как вы с нами живете, я не понимаю. Она характеризует это одним простым выражением. У меня нету шансов тебе угодить. И я соглашаюсь с этим. Нету шансов. Как бы я вот, что бы ни было, нету вот все. И при этом я трезвый нахожусь, да, при этом я нахожусь в иллюзии, что я вообще забыл, что я алкоголик. Не говоря уже о том, что она не так. То есть вот это все, это очень быстро все уходит, это очень быстро все вылетает. И вы знаете, когда тебе 25, у тебя еще есть какие-то шансы, что ты можешь проехать на этом пробуждении какое-то время. Но когда тебе 55, у тебя нет шансов вообще. Это я вижу опять-таки из опыта вот, ребят, с кем работаю. Потому что я завидую тем людям, которые говорят через 2 года или через 1.5, я хожу на группы, а мне хуже, хуже, хуже и хуже. Я говорю, добро пожаловать, наверное, ты алкоголик. Потому что группа сама по себе, она, в общем-то, тебя трезвее не сделает. Вот, давай попробуем почитать эту книгу. Давай попробуем сделать то, что делали эти алкоголики, у которых процент выздоровления был от 75 и выше. Вот. А мне потребовалось достаточно большое время, и вы знаете... Это очень больно. Вот, наверное, нету ничего хуже, когда ты трезвый, но ты не выздоравливаешь. То есть, это реально, я схожу с ума сам от себя. И я понимаю, что все не так. Я выезжаю на дорогу, я понимаю, там, что вокруг одни уроды. Как вообще? А это мартышка куда лезет? А тебе кто вообще купил такой финик? В подъезде меня ненавидели. Вот реально, я живу на 4-м этаже, и вот с 1-го по 4-й, да, ну кто-то сносно, а кто-то открыто говорил. Вот. На работе мой компаньон, уж на что терпимый человек, да, и то он говорит: слушай, я не хочу с тобой делать никаких иметь. Я не понимал, что происходит. Ну, я беру машину, мы вкладываем все деньги, я ее бью, чужую машину, да, и я еще начинаю там ему предъявлять претензии. Вот это вот мое поведение. Я начинаю обвинять всех вокруг, да. У меня 2 ствола на торпеде лежит, и я там вот еду и махаю ими, да. И мне жена говорит: ты, Кирилл, ты что делаешь? У нас ребенок сзади сидит на сиденье. Ты что делаешь? Я не понимаю этих вещей. У меня истерики, у меня, знаете, я сейчас там кое-какие вот пишу вот там вот свои воспоминания, и не так давно, там, может быть, дня 4-5 назад я выписал одну тему. Значит, что было на последнем году перед тем, как мне вернуться в программу? Я пил во сне уже много-много раз, это ладно. У меня вот то состояние, про которое я говорил немножечко выше, да, оно вернулось. То есть я не понимал, то ли это явь, то ли это сон, то ли это глюк, то ли это белая горячка, то ли, да, я не понимал, то есть там не 2 сна во сне, а там их там несколько, да. И вы знаете, я закрыл глаза и несколько минут поразмышлял над этим. И знаете, что ко мне пришло? Я не знаю, зачем я это сейчас говорю, может быть, кому-то, да. Вот в таком состоянии очень легко, когда ты встаешь и ты не понимаешь, ты в безумии, дойти до холодильника, открыть, налить стакан и выпить, и ты не поймешь, что ли ты это сделал во сне, и твой сон превратится в твой кошмар наяву. Ребята, я верю, что вот есть такие примеры. Я встречал людей, которые рассказывают, что они были в холодном поту, что они испытывали все те же симптомы спустя 18 лет, но уже в трезвости. Я реально допускаю вероятность этого. Я просто ужаснулся, да, и потребовалось пройти через все это, чтобы понять суть первого шага, что я бессилен перед алкоголем, но и моя жизнь неуправляема, я ничем не управляю. Это была моя ошибка, когда я сказал, что я бессилен перед алкоголем, да, но я управляю своей жизнью. Потому что я молодой, красивый, у меня там есть какой-то ресурс определенный, я там вот делаю какие-то действия, и, собственно говоря, вот я на что-то влияю. Безумие вернулось. Ну и что я сделал? В этот раз я, слава богу, не позвонил маме, я позвонил своему бывшему спонсору и сказал, говорю: я умираю. Я трезвый уже там лет 12, но мне конец. Потому что накануне, за 4 дня до этого, моя жена взяла ребенка, они улетели в другую страну, и мы очень плохо расстались. Я приехал. Я уже тогда ходил на группы, но на группах я чувствовал себя полным абстинентом. Я вообще не понимал, зачем я прихожу, о чем говорят эти люди, там, что происходит на этих группах. Там, как даун такой. Вот. Я приехал домой после того, как я их отвез в аэропорт. Мы там в аэропорту там разосрались, разругались. Она в слезах, ребенок плачет. То есть, ну, полный кошмар, да, ей на самолет. И я приезжаю домой, у меня истерика. И все, я прям понимаю, что все, это конец. А я знаю, что, ну, они на 3 месяца улетели там в Болгарию. И я понимаю где-то внутри, на задворках сознания, что я не проживу эти 3 месяца. Потому что я реально... Что было накануне? За вернуться на 3 месяца назад... Я набираю денег порядка 300-400 тысяч. И уже из имеющихся там сколько-то на бизнес, типа. Мне заказывает любой там Вася. На тот момент мой товарищ говорит: слушай, мне для строительства там что-то нужно, спирт. Я знаю, что ты там кому-то там помогал. А ему нужна бутылка спирта. Внимание. Я заказываю. 4 5-литровые баклажки чистого спирта. И 500 тысяч денег. Нафига? Ребята, чудо. То, что я здесь стою перед вами, это чудо. Да? И как бы это не моя заслуга. Я просто реально понимаю, что вот в тот момент, когда я пришел в истерике, что это была последняя капля. Я реально внутри себя понимал, что я не проживу. То есть в сентябре меня уже не будет. То есть они прилетят, да, останется квартира, там что-то. Да. Я звоню и говорю, все, что хочешь. Он меня прям это так вот по стенке размазал. 20 минут он это делал, экзекуцию, да. А я говорю, все, что хочешь. Вот на тот момент я сказал, сними штаны и иди там ко мне домой пешком, без штанов, пошел. Потому что я понимал все. Я трезвый, но я подыхаю. Я схожу с ума. Я говорю, пожалуйста, помоги мне. Он, зараза, что делать? Он говорит, давай, через сутки созвонимся, тайм-аут. И я вот эти сутки. Но вы знаете, я не верю, что Бог есть. Я знаю, что Он есть. Я в эти сутки, а у меня там это на полке несколько этих книг, я откопал так, пыль сдул 10-сантиметровый с них, да? Открываю книгу, вы сейчас поймете, почему я знаю, что Бог есть. Открываю книгу на странице «Рассказ Билла». В этом месте. Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководствоваться этим принципом во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Вера без дел мертва, говорил он. Как это верно по отношению к алкоголикам? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущие испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет и, конечно же, погибнет. Я открываю на этой, вот на этом абзаце, и у меня слезы. Я звоню ему, я говорю, ты знаешь, у меня сейчас такая тема произошла. Открыл, он говорит, ну супер, для меня это знак. Давай работать. Вот, и в тот момент для меня открылись анонимные алкоголики. С другой стороны, я понял, что это не программа, по которой я трезвею. Это не программа посещений там, каких-то терапевтических групп, собраний. Я понял, что это часть моей жизни, что, ну, это, ну, вот, как моя рука, как моя нога, да, то есть вот это стало, это не костыль, ведь я раньше рассматривал АА как некий костыль, да, ну, вот я чуть-чуть хромаю, там, у меня алкоголизм, да, я вот сейчас чуть-чуть подлечусь, подлатаюсь, там, с вами пообщаюсь, да, там, послужу, посуду помою, там, чашки, там, где-то там кого-то, там, шаги, там, отдам, вот, а теперь... Для меня третий шаг открылся совершенно с другой стороны. Я понял, что вот эта вторая часть первого шага, что моя жизнь управляема. Я ничем не управляю. Абсолютно ничем. Я понял, что я ноль без него. Меня нету. Вообще. И он сказал, когда мы подошли к третьему шагу, спонсор, да, вот молитва третьего шага. Читали. У меня было дикое сопротивление. Как там какой-то господин у меня, что? Ну, у меня там еще немножко денег оставалось, там еще немножко там чего-то, да. Ну, это вот сомнение было буквально на доли секунды. Я стал молиться. Я встал на колени, говорю, Господи. Я говорю, я вот все, что хочешь. И я на тот момент, реально, ребята, все, что хочешь. Как угодно, пожалуйста. Вот хочешь так, да. Я бессилен, я, да, и у меня нету иной силы, кроме твоей. Я пробовал все. Я пробовал казино, я пробовал шопинг, я пробовал дискотеки, я пробовал там много денег, я пробовал очень много денег, я пробовал красивые машины, там, я пробовал там с мамой там, там с ними жить и так, да. У меня два ребенка, да. Не работает. Ничего не работает. А вот эта книга работает. Нифига себе. Да? Вот люди написали в 34-м году, да, и оно до сих пор работает. А вот это не работает, да. И я сказал, пожалуйста. И я сделал эти шаги. И за 3 месяца мы сделали с ним. Я сделал большую часть 9-го шага. Я возместил тот ущерб. А мне было очень страшно его возмещать, потому что я занимался продажей бушных автомобилей, да. А там было очень много разных нехороших элементов и вещей. Вот. И мне нужно было звонить людям и говорить, да, примерно следующее. Послушай, дорогой, я продал тебе машину, но у меня нет подушек безопасности. Вот, как-то так. И вы знаете, на сегодняшний день у меня в году дней больше 300, когда я улыбаюсь, смеюсь, и мне хорошо внутри. Вы знаете, мне хорошо самим собой. Я вообще тогда не мог понимать, что такое остаться самим собой. Я приходил, включал радио, телевизор, там, компьютер и еще с кем-то в скайпе, да? А теперь у меня есть время тишины, я прихожу, и мне хорошо внутри себя. И вы знаете, мне хорошо с вами. В какой-то момент моя жена взяла эту книгу и тоже стала делать эти шаги. Но, естественно, как у любого алкоголика или созависимого, программа выздоровления меняется на программу зарабатывания денег, программу отношений, и это нас уводит в сторону. Да, ее это увело немножко в сторону, но это ее дело. Мне спонсор сразу сказал: оставь ее в покое, она не твоя собственность. Какого хрена ты? А я ему строчил письма, я говорю: вот она, да. Ну, по итогу, самое лучшее, что произошло, мы просто разъехались в разные стороны, да, и сейчас у нас отношения значительно лучше, чем они когда-либо были. Я не исключаю, что, возможно, где-то в какой-то точке мы и сойдемся. Но я понимаю, что я готов ее принять и такой, и такой. И я, не, и я понимаю, как только я что-то захочу от нее, от Сени, от кого-то из вас, все, конец. Вот на сегодняшний день я принимаю, стараюсь принимать эту реальность такой, какая она есть. Я не пытаюсь с ней больше воевать, я не пытаюсь ее переделать, я не пытаюсь там ей манипулировать. Она просто есть. Вот как тот факт, свершившийся, что я алкоголик каждой клеткой, вот так вторая часть, что вот есть эта реальность, и в этой реальности есть люди. Есть люди добрые, есть люди не очень. Есть дождь, есть снег. И все это от Бога, все это от Него. И кто я такой, чтобы там управлять и как-то этой реальностью и соглашаться или не соглашаться? Вы знаете, одна женщина, духовно пробудившаяся, сейчас я не помню, она сказала: я не воюю с этой реальностью не потому, что я очень духовная, а потому, что с ней воевать больно. Мне очень понравилось. Воевать с реальностью больно. И вы знаете, эта программа вся о том смирении, через которое я прихожу, к которому я прихожу через эти шаги. Начиная с первого, что я признаю, что я алкоголик, и я бессилен, и моя жизнь абсолютно неуправляема. И мне нужно нечто большее, чем я, чем вы все, да. И я готов довериться этому большему, да. Я готов пересмотреть свои позиции, да, в четвертом, пятом шаге и увидеть, да, где я был неправ, и молиться за своих врагов, за этих людей, которые, сука, взяли мне и испортили жизнь. А в шестом и седьмом я готов к тому, чтобы Бог забрал то, что сочтет нужным. И в восьмом, девятом я готов прийти к этим людям, да, уже не как врагам, потому что я помолился за них, а как людям, которым я нанес ущерб, и сказать: слушай, я не прав, что я могу сделать? Вот я должен тебе денег, столько-то, столько-то, да, у меня сейчас есть вот столько-то суммы, давай мы с тобой обговорим дальнейшее наше с тобой размещение. Да? И 10, 11, 12 на ежедневной основе. Потому что я все еще остаюсь зацикленным на себе эгоцентриком, все еще мой эгоизм, он проявляется, да, и мне нужно это видеть, я наблюдаю за этими вещами, когда я прошу Бога, чтобы он помог мне наблюдать. В 11-м шаге я ищу, да, одним словом, ищите, ребята, ищите то, что вам подходит. Подходит буддизм, христианство, все что угодно, да. Ищите там и там мистика, как угодно, да, читайте, слушайте. Очень много у нас сейчас вещей, да, очень много пробудившихся людей там есть, да. Смотрите, строите свой контакт с Богом, да. И делитесь этим с другими людьми. Потому что я не смогу это сохранить, если я не буду этим делиться. Для меня эта программа об этом. И у меня нету сегодня более важной цели. Да? Это не говорит о том, что я не обращаю внимания на свои отношения, которые у меня сейчас есть, на ту работу, там, мою профессиональную деятельность. Но это важно, самое важное, потому что треугольник у нас, да, нижний, как бы, основа треугольника – это выздоровление. Я смертельно болен, я безнадежен. Да? У нас в книге это написано, это не мои какие-то слова. Да? И у меня нету надежды, кроме того, как только попросить Бога, чтобы он вошел в мою жизнь и устроил ее так, как угодно ему, а не мне. И для меня на сегодняшний день программа выздоровления – это про это. И вот я приехал, наверное, рассказать вам про это. И мы еще более подробно про это поговорим чуть позже. Спасибо.
Спасибо.
Да, вопросы Кириллу будут, ребята, у кого-то, нет? Время еще немножко есть, пожалуйста. Если Кирилл готов ответить.
Не знаю. Вопросы, ответа не знаю.
Ну давайте, не скромничайте. Пожалуйста, задавайте Кириллу вопросы.
Да, 5 минут.
Да, давайте. Ну давайте, хорошо, перерыв.
Я должна упасть. Перерыв же просто. Потом уйдет половина. Да, это не переживай.
Что не колет, продолжает работать.
А то, что решает. Музыкантам так сколько дать? За музыку дать сколько дать? Я не за быстро задам.
Дай бог, заедем.
Привет.
Есть что-то попить чая? Водичка.
Андрюха, Андрей, не кури, я Кириллу чай организую. Чай Кириллу организую. Кириллу. Кирилл, Кирилл, на кухню проходи. Вот,
здравствуй. Скажи, пожалуйста, 4-я школа, как добираться? До центра?
Тебе на 54-м остановка рынок.
Рынок старый, да, который вот...
Напротив рынка.
Можно
сразу
пройти?
Сразу, как по ходу оттуда, сразу с правой стороны на горке.
А, все, помню, там школа
туда.
Какая-то. 4-я школа.
С правой стороны высокая, кирпичная.
Здорово, я думал, это лесозавод.
Нет, 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 ей очень удобно будет.
Миша.
Слушай, моя эта казачка опять не пришла все-таки. Ой, слушай, вот прямо как...
Ты же поняла, нет, ты видишь, у человека нет какого-то.
Да не говори, оставлю я ее в покое. И перестану ее дергать. Иначе я сама не нормальная.
Пока не заплатит.
Да? Пусть она настается душится. Я говорю, что ты хоти на праздник. Она говорит, что я на
всем привет. Хочу так обняться.
Огромное непреодолимое желание. Всем хочу
Готовьте же последние дни.
Последние дни готовы.
пусть так.
Нет, не сарай, у тебя есть вот эта вот такая шаль, у тебя есть дома?
Нет.
Алена, вот они просили.
Смотри, она
танцует. Нелечка, когда-нибудь у тебя замуж женятся? Когда-нибудь тебе женятся?
Вот она сейчас едет 10 апреля. Там на три месяца дали ей визу, она там собирается расписаться, они там собираются организовывать, чтобы она вот там осталась. Я прям завтра дочь. Младшую жду.
Ничего себе. А куда мне девать? Зажигалку еще. Куда она у меня девалась-то? Ну ничего, будет у вас раздолье с Олегом, да? Да.
У нас остается кролик.
Кролик, да?
Младшего. С ним у нас кролик от Валентина остается.
Дать им нагрузку. А младшая с тобой остается?
Да, ходим.
Нет, нет, средняя.
Старшая, это тоже, наверное, дядя. Программка. Нет?
Лариса напечатает программу.
Что, разобрали, да?
Что сделать? От дачи до дачи.
Просто так пришла. Я тоже себя вообще. Там это Иванги песня-то такая. Просто на сцене стоять, чтобы можно было помахать своей края подержаться. А он это сейчас покрутится.
На такси езжу, будем
все. Вода
Мы с Сеней Ларисой привезли кроликов.
А, да ты что?
Сеня, сейчас я ему рассказываю, у меня кролики ваши в машине не завязаны, честно. Какие кролики? Чудная семья. Сюрприз.
Слушайте, а стакан с водой можно?
Так что, конечно, там, у стакана воды. Вполне
достаточно. Так, где Лариса? Сейчас прошу, тогда. Спасибо. Нет. Чего не задерживаешь? Ответы на вопросы послушать. Что не
Да, не говори.
Надо было седьмую традицию запустить, а то перерыва.
Сейчас сядем, Олеся, сразу запустишь.
Так, ну давай, надо собираем.
Загони колокольчик.
Загони там колокольчик.
Люди, давайте собираемся.
Наши курильщиков он подалил.
И нету, да?
Да. У меня было про то, что
Давайте заходим все.
Лучше это делать, чем нервы делать.
На тролле. Да? На тролле уже не придет?
Кто ж его знает? Дело только не
Так, где каюта у нас? Валера, здесь поставь. Так, Кирилл, ты где? Кирилл. А где Кирилл? Кирилл, привет, да?
Вчера так полгода, понимаешь? Благодарности надо
объявить обязательно.
Кирилл, садись. Присаживайся.
Перерыв закончился, продолжаем собрание. Вопросы к Кириллу перед собранием, перед вторым... Коробки. Пускаю по кругу седьмую традицию, пожалуйста. Если есть Кириллу вопросы, пожалуйста, задавайте.
Вопрос
Кириллу.
Да, я здесь.
Скажи, после того, как прошел программу и до того, как прошел программу, где правильно? Просто отношения с партнерами, по бизнесу, вот, с женщинами, там, говоришь, в группе, в группе, семейные отношения. Вот отношения. Пошел на свет.
Спасибо. Ну, мне не очень ложится изначально понятие «прошел программу», да? Поскольку мой опыт сейчас говорит о том, что шаги – это такая регулярная практика. Да, я знаю, что вот спонсор моего спонсора делает шаги даже не два раза в год, а чаще, да? Потому что, ну, чем больше количество лет трезвости, тем сильнее эгоизм, поэтому мне нужно постоянно находиться в этом. Вот. А применение принципов в делах я не могу себя оценивать объективно, да, поэтому для меня важно сейчас критерий. Это честность, готовность, открытость. Быть честным, говорить про это. говорить с партнерами, говорить с женщинами, говорить с моими друзьями, со спонсорами. Просто говорить, прояснять. Потому что, ну, мои тайны, они меня убивают. Я здесь испугался, не сказал, здесь не договорил, здесь промолчал, а потом получается скандал. Мне спонсор всегда учил, говори про это. Просто, я говорю, я боюсь там вот, как вот ей сказать. А говорит, ну просто, а как сказать? Просто говори про это, да. И мы вот едем в машине, я начинаю говорить. И вот 10 минут назад я был злой на человека, я не знал, как подойти. И, ну, моя задача быть честным, да. Я говорю, ты знаешь, у меня есть страх, я боюсь. Ведь я мужчина, я не должен бояться, у меня не должно быть страха. Я должен сказать, я должен быть мачо. А тут я говорю, ты знаешь, я боюсь, что у нас с тобой то-то, то-то. У меня есть опасения в этом плане, да. Ты знаешь, я вот как-то вот сомневаюсь, да. Он говорит, не бойся быть вот глупым, смешным, потому что вот это все игрушки эго. И когда я стал про это говорить, с ее стороны пошла другая реакция. Да, у нас лучшего разговора там за последние 3 месяца и не было, да. Мы настолько были близки и честны, да, и также во всем остальном. Я вчера, у меня сейчас подкинули работки, а это мой хороший товарищ, да, там есть какие-то, значит, были деньги на расходы, да, не очень большие, осталось там 500 рублей, да, и я никогда раньше эти вещи не учитывал. Я сегодня ему просто пишу смс, я говорю, ты знаешь, расходов 500 осталось, я говорю, ну, мы так поулыбались, там, смайлики прислали, да, моя задача не врать. Потому что мой уход из программы начался с маленькой нечестности. Я сначала не договорил, тут промолчал, тут промыкал, тут украл и понеслась. Да. И это один из принципов. Да. Ну и, конечно же, пытаться спускать Бога во все сферы жизни. Спасибо.
Спасибо.
Валера, алкоголь, вопрос будет Кириллу.
Привет, Валя.
Вот что в твоем понятии духовное пробуждение?
Ну, оно в книге описано у нас.
На самом деле, как ты его чувствуешь, как вот у тебя большой жизненный опыт, ты много рассказал про себя и про свои мироощущения. Вот как ты понимаешь для себя, как ты понял это? Духовное пробуждение.
Когда я перестаю надеяться на себя, на свою волю, на свои знания, на свой разум и просто... как маленький ребенок, да, который протягивает руку, и он абсолютно убежден, что родители его не бросят. Он доверяет полностью. И вот моя задача доверить каждую сферу, да, моей жизни Богу. Да, для меня вот это вот.
Это доверие.
Это и есть, когда... А я не пробудившись, я не смогу так сделать.
Спасибо.
Когда я перестаю... у нас написано, что ни одна моя старая идея не может, ну, не работает. Да? Отказ от моих старых идей. Перестать поступать, как я делал раньше. И в книжке опять-таки написано, да, ну, у меня вот нет другого источника, что когда мы не знаем, это на рассказе Билла, да, мы останавливаемся и просим его, чтобы он указал нам выход, путь, как нам вести. Просто остановиться и просто помолиться. И просто сказать, Господи, я не знаю, куда вот мне идти, направо, налево. Как? Это можно назвать доверием, это можно назвать там как угодно. Спасибо.
В том числе и с близкими людьми, да? В том числе и с близкими людьми, с которыми каждый день видишься, с женой.
Да, да.
Потому что у меня лично вот такие проблемы, то есть я до сих пор считаю, ну, эгоцентризм, видимо, впервые меня бежит. Вот. Считаю, что вот, ну, моя половинка, то есть, что я прав все-таки где-то. И вот эта правота, я понимаю, что я не прав, мне надо заткнуться, но не всегда получается. Вот вообще, долго, когда пришло понимание, как надо по-настоящему любить человека?
Я не пришел к такому пониманию, честно. Я не знаю, честно. По-настоящему может любить только Бог. Наверное, когда я ничего не хочу, наверное, когда нет никаких условий. Когда я просто люблю тебя, потому что ты есть. Мне от тебя ничего не нужно. Вот, вот просто ты есть, и как бы вот этот факт меня радует. Мне не нужно, чтобы ты был хороший, плохой, чтобы ты одевал там эту одежду или эту, чтобы ты готовил там суп или еще что-то, да, если это относительно женщины. А просто, ну просто потому, что ты есть. Потому что Бог тебя любит. И вот у меня сегодня такая тема, как только я понимаю, что я чего-то начинаю хотеть от кого-то, вот это уже мое. Я тебя, конечно, полюблю, если ты изменишься. Ну, это я себя опять какой-то макет создаю, какую-то такую вот куклу такую делаю, да? Это не очень честно. А это игрушки моего эгоизма. Прав, не прав. Моему эгоизму все равно, прав я или не прав. Если я прав, это мое высокомерие. Если я не прав, это чувство вины. И в любом, и в том, и в другом случае я страдаю.
Да, именно все съезжает потом на чувство вины, а чувство вины это очень похоже, честно. Очень.
Евгений алкоголик.
Я одиночество.
Скажи, Кирилл, у тебя были ситуации, когда ты вот, допустим, на 3 месяца там, ну, уезжал, где группы нету, да, мало ли, вахта, еще что-то такое. Такое было, как ты вот. Было, да?
Да.
То есть, а как ты справлялся без группы, допустим? Вот?
Спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, я сейчас все чаще и чаще возвращаюсь к первоисточникам. И в нашей книге говорится, что вот у тех первых алкоголиков у них было от 70 до 75 до 100% выздоровления. А вы знаете, тогда не было групп, и даже не было книги «Анонимные алкоголики». И нельзя было сказать: «Эй, парень, приходи к нам на группу», да? Тогда не было всего этого, и люди выздоравливали. Я задал себе вопрос: а как? А как они выздоравливали, да? И ответ написан, ну, в наших первоисточниках, в первую очередь в нашей большой книге, в рассказе Билла, да? Он написан в книге «Взрослеет». Но для меня это важно, что это контакт с Богом. Потому что мое выздоровление не в количестве моих спонсируемых, не в количестве посещаемых мною групп, не в количестве там звонков в телефон, а в том, насколько у меня контакт с Богом, да, насколько я доверяю Ему. И у меня был период, когда я уезжал очень часто в Краснодарский край. Это было между Краснодаром и Сочи. И там не было групп. До одной было 100 километров, до другой было 200, да. И вы знаете, у меня был такой эпизод, когда я просто понимал, что там теща, тесть, жена, брат жены, собачка и я. И мне очень тяжело вот в этом. Вот. И я писал тогда, значит, отчет, письма спонсору своему. И я пошел в церковь и подошел к настоятелю и говорю: вы знаете, я вот из Москвы, я алкоголик, вот анонимный. Вот. И мне сейчас, могу ли я с кем-то поговорить, есть ли у вас человек, с которым я могу пообщаться? Да, и он мне сказал: ну вот, есть там Петруха, да, и с ним пообщайся, он только из запоя вышел. Я не знаю, на самом деле, является ли он алкоголиком по факту, да, потому что, ну, он циклически пьет, там у него свои проблемы. Но я знаю одно, что через 20 минут мое состояние изменилось радикально. И у нас написано в книге, что, да, когда не помогает ничто, помогает работать с другими алкоголиками. Там не написано, что помогает группа анонимных алкоголиков или спонсор. Там написано, что я должен это делать ежедневно. Каждый день я должен искать, вот, да, должен искать контакт с Богом и помогать другим алкоголикам. Нести эту весть. Спасибо. В книге вообще нет ни одного слова про группы. Спасибо.
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 Вести. Потом к тому времени образовалась вторая группа Макрон.
Приложение.
В какой главе?
Приложение.
А, вот. Я говорю про основной текст.
А вот как вот Кирилл вот вообще осознал вот именно, что вот Господь ведет, я не знаю, вот через людей, еще как-то вот это все вот понял, действительно, что действительно это все не просто так и вообще, то есть, ты меня понимаешь, да, как бы.
Сначала нужно на книгу пройти,
да,
программу пройти, прочитай. А потом спрашивать.
Я ищу, я не понял. Ты знаешь, у меня иногда бывает ощущение, что вот я переполнен. А иногда бывает ощущение, что я пуст абсолютно. Я говорю, ты... Нету, что вот я вот раз взял, положил в карман, и все, теперь он со мной. Нет.
Бывает такое ощущение опустошенности.
Это всегда поиск, такое. Да. И бывает и через поэзию, через стихи, через фильмы, через любое творчество. Как угодно, как угодно. Бог проявляется не только... Там у нас написано вот, в 11 шаге, да, ищите, постарайтесь понять, чем правы верующие люди. Подойди в церковь, спроси, скажи, а вот вы верите, а как вы пришли к этому? Я подходил так и спрашивал, да, и мне интересные вещи люди рассказывали. Спасибо.
Да, Сеня, пожалуйста.
Сеня, алкоголик. У меня такой вопрос.
Привет.
Там тоже, кстати, в этом «Доктор Бог и славные ветераны» написано, ну, как раз про высокий процент выздоровления, да? Там такая строчка есть особенно, что особенно в книге, когда не было, да, что очень много и самое важное было это время утренней тишины, да, это 11-й шаг сейчас. Я хочу узнать, как ты делаешь 11-й шаг. И ну, в книге большой, да, уже сейчас написано, что мы позволяем Богу дисциплинировать этим простым способом. Как ты делаешь 11-й шаг? И ну, вот, что это для тебя, размышление или тишина, или что-то еще? Вот, и получается ли у тебя это дисциплинированно? Или, я иногда, например, забываю.
Я тоже. Нет, дисциплинированно не получается. Спасибо, Сень. Сень вечно за ковырки что-нибудь задаст. Красавец наш, а? Вы знаете, последний опыт был, я получил из книги Антония Сурожского. Вы вот будете смеяться именно в плане медитации. Он описывает хорошую историю о своей молодости. Вот. Ну, кому интересно, мы более подробно поговорим, я скажу, какая книга. Вот. Называется «Предстояние перед Богом», да, когда вот я сначала, ну вот моя последняя практика в том, что я опять нерегулярно, я прежде чем пытаться войти в этот контакт, я просто беру лист бумаги и ручку и выписываю все, что у меня в голове. Абсолютно все. Вот все. Да, вот это вот там 33 страницы, там без знаков препинания. Да. Ну, когда я оставляю это на бумаге, голова пустая. А потом я просто сажусь в тишине и вот пытаюсь как-то вот. Я даже ничего не пытаюсь, я просто ставлю таймер тупо, там на айфоне, например, 15 минут. И дай бог, если из этих 15 минут, 3 минуты я вот погружаюсь в эту тишину. Но я однозначно знаю, что это дисциплина, действительно, что это нужно делать каждый день. Да? Потому что ну, нету правильной или неправильной медитации, нет правильной и неправильной вот этой вот этой дисциплины. Да? Вопрос в том, что насколько я это делаю. Вот. Для меня это важно. Я точно знаю, что когда я это делаю, мой день значительно лучше. И в последующие часы этого дня мне значительно проще брать паузы. Если у меня есть 15 минут тишины, то в течение там, своего дня я могу останавливаться 3-4 раза. И я вспоминаю, я беру эти паузы, да, потому что в течение дня мне нужна эта тишина. Потому что там в голове такой гон, мама не горюй. Вот. Просто делать, просто тупо ставлю будильник, и просто тупо сижу и вот в тишине, и вот. Что есть, то есть. Я ни от чего не бегу, потому что медитация – это не уединение. Я слушаю все звуки, ну, это мы поговорим, может быть, в 11-м шаге про это более детально, подробно. Я ответил?
Спасибо.
Еще вопросы, Кирилл?
Практические вопросы. Завтра будет семинар, скажи, какие книги зачем.
Большую.
Большую?
Да. Ну, я так понимаю, в воскресенье там про традицию.
Еще вопросы?
Не стесняйтесь.
Ага, пожалуйста. Ну, если вопросов больше нет, я хочу сказать большое спасибо Кириллу.
Спасибо.
Мне очень понравилось. Это следующий период. Спасибо, дорогой. И в перерывы между собраниями услышал, у нас вот есть Максим Большой, у него годовщина будет.
Угу.
Завтра, но вот у меня распирает, поэтому у меня, простите, человек в программе, он 100 раз уезжал в Ейск, 100 раз там всех расстреливал, травил, но тем не менее, он год трезвый, он год на одной работе, и если будет опять в программе, он будет жив, здоров и счастлив, поэтому прошу.
Встань, пожалуйста, мы так отрезаем.
Не смущали, парни.
Я называю этот день последней рюмки. Накануне трезвости.
Так, завтра у нас 28 марта. 28 марта. А что это написано? Орджоникидзе, а где вот, во сколько начало по времени?
10 часов наркология.
10 часов наркология в Затоне. Потом 12-12.30 обед, да?
Да
тут не написано ничего.
Так где-то другое расписание. Желтый большой листочек.
Знаешь еще, 12.30 школа 4, там начнется регистрация.
В 12.30 4 школе
семинар
по шагам. Ведущий Кирилл у нас. Большое собрание с 16 до 17. И 4 школа до скольки, Вали, у нас?
До 8 вечера, до 9, до 8.
До 9 вечера 4 школа. Мы в том году там были, там... Прекрасно, здорово, зал.
Знаете, если шикарно, где, да, 4-й этаж.
Да, и завтра будет там столовая. Столовая, о, да, со всеми
детьми. Не в школе.
Рядышком.
Рядом столовая на Красных Партизанах.
Не будет, у них каникулы.
В школе каникулы.
А, все понятно, в школе столовой не будет, но рядом столовых полно. Пельменная на Бабушкина,
нет,
да?
Нет, нет, мы туда пойдем, супер. Там ближе, через стадион.
Хорошо, ну, столовая будет, и это радует. Начало в 10 часов наркологии в Затоне. Значит, ребята, которые на машинах... Кто на машинах? Дима, Дима раз, Дима два, Дима три, да? Сбор. Славика найдете, Дима?
Скажи, нет? Сбор где?
Дима, Славика найдете тоже?
Скажи, где сбор?
Сбор. Позвоним. Ну, как обычно, да? Кто-то потом на автобусах подтягивает. Так, еще объявление, касающееся завтрашнего дня, нашего движения и так далее.
Приходить с хорошим настроением, с готовностью.
Наше собрание подходит к концу. Объявление мы все сказали уже. Обещание 9-го шага. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой.